говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Франция между Америкой и Европой. Прогнозы внешней политики Николя Саркози.
Для меня есть одна, единая Франция. Я хочу сказать тем, кто голосовал против меня. Я буду президентом для всех французов. Я хочу особо отметить, это не одна часть Франции победила другую. Нет, мы празднуем общую победу. Победу демократии.
От кого хотели спасать Косово отряды сербской добровольческой гвардии?
Дорогие братья, с сегодняшнего дня перед вами поставлена задача, выполнение которой вам доверил сербский народ. Собрать патриотов, сыновей Сербии, добровольцев, подготовить их к решительному бою за свободу сербского народа в Косове и Метохии.
Последние дни предвыборной кампании в Армении.
На сегодняшний день Армения представляет собой тоже путинский режим, только в миниатюре и без энергоносителей. Тот же абсурд, только в более таком провинциальном исполнении.
И вертикаль власти против системы образования для детей-инвалидов.
Очевидное приходится отстаивать. Допустим, то же самое очевидное, когда пришла на встречу с предшествующим руководителем отдела образования, были вычеркнуты воспитатели основного дня. То есть как возможен вообще процесс без сопровождающих лиц, когда передвижение этих детей просто невозможно.
Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Все-таки изящнее всех с победой на президентских выборах во Франции Николя Саркози поздравил британский премьер-министр Тони Блэр. Он послал видеозапись своего поздравления через веб-сайт youtube.com. Поздравление Блэр зачитал по-французски.
Всем добрый день. Я рискнул направить мое послание по-французски, что может быть очень плохая идея. Прежде всего, я хотел бы поздравить народ Франции с этими выборами. Они произвели огромное впечатление на весь мир не только качеством предвыборных дебатов, но и количеством принявших участие в голосовании. Сейчас, когда мы уже знаем результаты, я хотел бы от всего сердца поздравить Николя Саркози с победой.
От Николя Саркози ждут перемен, в том числе и перемен во внешней политике. Тем не менее, даже те, кто дотошно следил за предвыборной кампанией Саркози, не знают пока в деталях, какой будет его внешняя политика. Один из экспертов, посвятивших себя изучению внешнеполитических заявлений нового французского лидера, Вальтер Пош из Института изучения проблем безопасности Европейского Союза. Институт находится в Париже.
Мы ничего не знаем о его взглядах на Ближний Восток. Он никогда не высказывался по поводу израильско-палестинских отношений, по поводу Ирана и Ирака. Говорят, он пойдет на сближение с Соединенными Штатами, но тоже в классической французской манере. Мы друзья, но мы разные. Единственное, с чем он выступил в ходе предвыборной кампании, это с идеей возродить Средиземноморский союз параллельно с Европейским союзом для укрепления доверия и сотрудничества между средиземноморскими странами. Так что интересно посмотреть, как он будет развивать свою политику.
Вы сказали, говорят, что он пойдет на сближение с Соединенными Штатами. Вы в этом не уверены?
Все об этом говорят и все это предполагают, но я действительно в этом не уверен. Что означает само по себе утверждение «сблизить позиции с Соединенными Штатами»? Трансатлантические отношения не прерывались. Они немного ослабели в какой-то момент, но за последние годы их удалось поправить. Даже в таком вопросе, как Иран. Европейцы сейчас проявляют терпение по отношению к Ирану, но это до тех пор, пока Иран не произведет ядерное оружие. Так что, с моей точки зрения, между Европейским Союзом и Соединенными Штатами существуют на самом деле хорошие доверительные отношения, и они не зависят от Меркель или Саркози. Их удалось выстроить, я бы сказал, за последние года два.
Действительно, отношения в мире строятся не на личных привязанностях лидеров, а на общности интересов и ценностей. Личность Жака Ширака на посту президента Франции никак не помешала Франции и США работать в ООН над разрешением ливанского вооруженного конфликта. А над проблемой суданской провинции Дарфур в Совете безопасности ООН в последнее время работают три страны – США, Великобритания и Франция. Коллега Вольтера Поша по институту Сабрина Фишер также отмечает, что вряд ли стоит говорить о том, что отношения ЕС с Россией ухудшатся из-за того, что во главе Франции человек, ориентированный вроде как на сближение с Соединенными Штатами.
Я не думаю, и я бы не стала называть отношения между Европейским Союзом и Россией в данный момент уютными и приятными. Существует много причин для напряжения и уже довольно длительное время. Думаю, стоит сказать так, Саркози вряд ли будет пытаться сделать эти отношения более гладкими, а это может несколько добавить напряжения.
Сабрина Фишер, Парижский институт ЕС по проблемам безопасности. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
Чтобы выяснить, как избрание Николя Саркози президентом Франции отразится на отношениях этой страны с Соединенными Штатами и Россией, я позвонил в Парижский центр международных исследований и попросил ответить на этот вопрос Жака Рупника, до недавнего времени спецуполномоченного Европейского Союза на Балканах.
Мне думается, что Николя Саркози в отношениях с Соединенными Штатами перевернет страницу. Последние 4 года эти отношения были скорее натянутыми, особенно это проявилось в связи с иракским кризисом. Эту напряженность Николя Саркози, несомненно, попытается преодолеть и начать отношения с чистого листа. Не далее, как вчера, выступая уже после своего избрания, он снова особо подчеркнул эту мысль. Разумеется, это сближение коснется уже не столько нынешнего президента Соединенных Штатов, его мандат подходит к концу, сколько его преемника. Не вызывает сомнений, однако, его ориентация на укрепление отношений с Америкой как с союзником Франции, возможно, даже ближайшим союзником. В отношениях между Францией и США надо, впрочем, научиться различать между риторикой, как она практикуется дипломатией или средствами массовой информации, и реальностью. А реальность сегодня такова, что Франция и Соединенные Штаты тесно сотрудничают по таким направлениям, как Иран, Ближний Восток в целом и положение в Ливане, в частности, и, разумеется, Косово, резолюция по которому должна быть принята на майском заседании ООН. Несмотря на риторическое взаимное пикирование, по всем трем направлениям позиции обеих сторон весьма близки друг к другу, и Саркози намерен довести это сближение до сведения французской общественности. Но в своем вчерашнем выступлении новый президент дал ясно понять, что союзничество с Америкой не означает слепого подчинения, что по многим вопросам мнения могут расходиться. Он, в частности, привел в качестве примера различные позиции по вопросу об охране окружающей среды, по вопросу о глобальных климатических изменениях. Саркози выразил решимость европейцев принять действенные меры по улучшению ситуации и призвал Вашингтон действовать столь же решительно. Подчеркнуть расхождение во мнениях было важно для него, чтобы избавиться от ярлыка политика, слепо следующего в фарватере Америки. По той же причине, на мой взгляд, претерпят изменения наши отношения с Россией. Саркози просто не может проводить ту же линию, что Ширак, однако из этого не следует, что перемены будут немедленными и радикальными. Опасаться поворота на 180 градусов не приходится. У нас во Франции политики любят говорить о предстоящих переменах, но отнюдь не всегда заявленные перемены имеют место в действительности.
Так считает французский политолог Жак Рупник. В Чехии партии правящей коалиции, известные своей евроскептической позицией, восприняли избрание политически близкого Николя Саркози с облегчением. Но станет ли Франция под его руководством их союзником в споре с Брюсселем? И как повлияет это на позицию Чехии в треугольнике отношений с Москвой и Вашингтоном? На этот вопрос я попросил ответить доцента Мирослава Марыша, сотрудника Института сравнительных политических исследований Брненского университета имени Масарика.
На мой взгляд, результаты президентских выборов во Франции не окажут непосредственного воздействия на внешнюю политику Чехии. Между двумя странами в последние десятилетия сложились отношения гораздо более прохладные, чем в период до Второй мировой войны. Тем не менее, легко предположить, что сильный мандат и общая политическая ориентация нового французского президента будут работать скорее на упрочение официальной линии Праги, чем на ее ослабление. Это относится как к сфере внутренней безопасности в ЕС, так и к той критике, которую Чехия обычно адресует Брюсселю. Что касается взаимоотношений с Соединенными Штатами, пока трудно прогнозировать, как поведет себя Саркози. В целом можно констатировать только то, что Чехия придает исключительно важное значение не только своему собственному союзничеству с Соединенными Штатами, но и трансатлантическим связям всей Европы. Что касается связей с Россией, то нужно сказать, что выборы нового президента Франции являются тут далеко не единственным фактором. Недавний государственный визит президента Вацлава Клауса в Россию показал, что даже разногласия по поводу размещения американского радара на нашей территории не могли омрачить двусторонние отношения. Прочное место, которое Чехия занимает в Трансатлантическом Союзе, только способствует развитию качественных отношений с Россией, и французский выбор не может существенно повлиять на них, хотя и может способствовать ускорению наметившихся тенденций. Французскими волбами,
але ти к тому могу частично приспеть. Мнение доцента Мирослава Мариша из Брненского университета имени Масарика.
С Мирославом Маришем и Жаком Рупником беседовал Ефим Фиштейн. Пожалуй, самым лаконичным в оценке Саркози за эти дни был его бывший британский коллега, в прошлом министр внутренних дел Дэвид Бланкет. «Забудьте истории страшилки, с этим человеком можно вести дела», — написал Бланкет. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В минувшую субботу в Сербии было объявлено о формировании добровольческой гвардии, готовой с оружием защищать Косово. Сообщение обошло новостные ленты. Но что вышло из этой затеи? Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
5 мая в церковном дворе города Крушевац собрались несколько сотен человек. Так официально прошла церемония формирования так называемой добровольческой гвардии святого царя Лазаря. Цель гвардии, как было заявлено, освободить святую косовскую землю. Отсюда в июне 1389 года сербский князь Лазар Храбленович со своим войском отправился на косовскую битву против турков, где погиб и позже был провозглашен святым. Эта гвардия, по словам организаторов, должна стать основой создания будущей христианской милиции. Командир добровольцев Каджи Андрей Милич.
Дорогие братья, с сегодняшнего дня перед вами поставлена задача, выполнение которой вам доверил сербский народ. Собрать патриотов, сыновей Сербии, добровольцев, подготовить их к решительному бою за свободу сербского народа в Косове и Метохии.
Объявление о формировании военизированных добровольческих отрядов вызвало большой интерес в сербском обществе. Многие с тревогой ожидали, что произойдет в Крушевце. Другие радовались, что вот сербы снова готовы взять судьбу Косово в свои руки. За первым публичным появлением гвардии добровольцев следил мой коллега, журналист из Крушевца Зоран Косанович.
Там собрались сербские ультранационалисты, добровольцы, бывшие бойцы разных военизированных бригад и отрядов. Выглядело это несерьезно на фоне того, как выспренно их лидеры объявляли накануне о предстоящем военном параде какой-то гвардии святого князя Лазаря. Там должны были появиться бойцы в военной форме, хотя организаторам уже заранее пришлось пояснить, что формы будут разными, потому что покупаются на собственные деньги, без чьей-то помощи. Но это собрание оказалось на уровне деревенской ярмарки.
Несмотря на то, что было объявлено, что более 5000 сербов уже высказали желание включиться в добровольческие отряды и в случае провозглашения независимости Косово от Сербии включиться в вооруженную борьбу, на месте заинтересованных оказалось мало. Что, впрочем, не смутило гвардейских лидеров. Один из главных организаторов гвардии, председатель движения ветеранов Сербии, депутат парламента от социалистической партии Желько Васильевич заявил, что у них нет проблем с оружием, потому что личного вооружения в Сербии хватает.
Именно сегодня здесь выпущена первая пуля против всех тех, кто собирается отнять у нас Косово. Это может быть началом косовской битвы.
Вместо объявленного военного парада новых бойцов и торжественной присяги, Крушевце состоялся только митинг. Якобы по той причине, что полиция задержала 27 молодых людей, которые появились с эмблемами расформированных спецотрядов МВД Сербии, так называемых «красных беретов», причастных к политическим убийствам во время режима Слободана Милошевича и к убийству 4 года назад первого сербского демократического премьер-министра Зорана Джинджича. Оказалось, что парни в черных майках – косовские сербы, которые, по собственным словам, восхищаются красными беретами потому, что они в 99 году боролись с Косово. Местный журналист Зоран Косанович считает, что митинг добровольцев по своей атмосфере был хуже, чем подобные манифестации военных лет.
Было, не знаю, пару сотен людей.
Там были 200 людей, главным образом старшее поколение, которые пришли посмотреть и покомментировать. Они обсуждали ситуацию и ссорились между собой о том, кто самый большой патриот, самый большой серб. Как будто воскресло давнее прошлое. Ну, по-моему, даже те, подобные нынешнему митинги в начале 90-х годов, до начала войны в бывшей Югославии, выглядели приличнее. После всего, что произошло в Сербии за последние 10-15 лет, такие события трагично не привлекли. Если в 90-х все указывало на пробуждающийся национализм, то теперь мне даже не кажется, что это собрание имело какую-то прямую связь с национализмом. Не хочу быть грубым, но для меня это больше было связано с психическим состоянием собравшихся там людей.
Организаторы добровольческой гвардии с самого начала заявили, что готовы подчиниться армии или полиции Сербии, но власти от них отмежевались. Министр обороны Сербии Зоран Станкович.
Войска Сербии поддерживают намерение государственного руководства политическими и правовыми средствами решать проблему Косово и поддерживать нерушимость государственных границ нашей страны. Я считаю, что действия противоположного характера любого субъекта в Республике Сербия осложняют позицию нашей страны на переговорах. Вооруженные силы Сербии не принимают участие в формировании добровольческой гвардии имени царя Лазаря. Я считаю, что нет необходимости создавать ни эту, ни какую-либо другую подобную организацию. Это лишь нагнетает напряженность между людьми и причиняет ущерб позиции нашего государства.
Но министр обороны не сказал, что создание военизированных формирований преследуется законом. Наш собеседник, военно-политический аналитик, профессор факультета гражданской обороны Белградского университета Зоран Драгишич.
Формирование паравойных...
Согласно сербским законам, создание военизированных формирований недопустимо. Такие формации, разные добровольческие отряды, находящиеся вне легальных вооруженных сил, войск и жандармерии, противозаконны. Уже само объявление о формировании добровольческой гвардии, представляющей себя защитницей Косово и косовских сербов, указывает на то, что у государства есть серьезные проблемы. Создание таких формирований всегда опасный процесс для любого государства. Однако теперь, когда учредительное собрание прошло, видно, что гвардия не собрала людей. Так что эта группа не настолько сильна, чтобы создавать проблемы.
Считаете ли вы, что в данном случае, поскольку гвардия немного численна, государство не должно реагировать?
Нет, государство должно реагировать в каждом таком случае, и оно реагировало. Была задержана группа молодых людей. Я думаю, что государство в этом конкретном случае могло в принципе только установить, что произошло, и проследить за этим. Ничего криминального не было совершено. Никто не появился с оружием. Были громкие заявления и объявления. Единственное, что некоторые выступающие на митинге сделали заявления, на которые государство должно отреагировать.
Можно надеяться, что попытка создать в Сербии военизированное формирование на этот раз успехом не увенчалась. Но есть ли гарантии, что при вялой реакции властей такая попытка не повторится? Зоран Драгишич.
Я этого не исключаю. Само событие, процесс, сама идея создать военизированное формирование является опасной идеей, и государство должно пресечь это на корню. Я надеюсь, что 90-е годы для Сербии окончательно ушли в прошлое, и что ничего подобного больше не повторится. Не верю, что за этой группировкой стоит кто-то из представителей власти. И хотя один из лидеров является депутатом парламента, это не означает, что в формировании гвардии участвуют люди из государственного аппарата, как это было в 90-х годах. Тогда служба государственной безопасности напрямую организовывала военизированные формирования и отправляла их из Сербии воевать в Боснию и Хорватию. Идея бывшего режима была ошибочной, потому что считалось, что если на фронт будут отправлены военизированные добровольческие отряды, государство не должно будет отвечать за их преступления. Такой расчет оказался ошибочным, и практически все государственное руководство тех времен попало в тюрьму Гаагского трибунала. Я не верю, что в нынешней Сербии какой-то серьезный политик стоит за такими формированиями. В данном случае кажется, что гвардия – это попытка самоорганизации определенных людей. Но хочу повторить, сама идея создания военизированных отрядов заслуживает внимания соответствующих государственных служб.
Но ведь в Сербии есть люди, которые верят в идею, что Косово придется защищать оружием. Насколько реален такой сценарий?
Реально говоря, даже шанса нет. Сербские войска и полиция были в 99-м году выведены из Косово. В данный момент я даже не могу представить себе сценарий, по которому войска с оружием могли бы отправиться в Косово. Сербия может защитить Косово только дипломатическими средствами. Борьба за положение сербов в Косово, за улучшение этого положения, за возвращение туда сербских беженцев, за возвращение им имущества – эти ключевые проблемы Сербии, связанные с Косово, не могут быть решены оружием. Если бы сербские войска двинулись в Косово, что бы они там делали? И что произошло бы после? Да и к тому же и официальные лица Сербии даже не упоминают возможность вооруженной борьбы. Я не верю в идею, что окончательный статус Косово может быть решен оружием. Не верю.
Мы беседовали с белградским военно-политическим экспертом Зораном Драгишичем. Много пыли поднялось в связи с попыткой организовать военизированное формирование добровольческой гвардии святого царя Лазаря. Пока все кажется инициативой фанатиков, не способных реализовать свою идею. Однако, учитывая политическую атмосферу Сербии, нельзя исключить возможности, что эта попытка не последняя. Ведь только что окончательно развалился демократический блок. Демократической партии Сербии, уходящего премьер-министра Воислава Коштуницы, в только что сформированном парламенте вступила в союз с сербскими ультранационалистами. И в последнее время было заметно, что кому-то на пользу нагнетать атмосферу перед окончательным решением косовской проблемы.
О попытке сформировать добровольческую гвардию для защиты Косово рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Фотомузей в Амстердаме» человек, который придумал современные украшения. Играет и поет «Вильнюс», русский европеец Чернышевский. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Власти Самары не разрешили проведение марша несогласных 18 мая, сообщает Интерфакс со ссылкой на мэрию города. Вместо этого оппозиционерам предложено провести митинг 21 мая. 18 мая в Самарской области будет проходить саммит «Россия-ЕС». На юго-западе Москвы в автомобиле обнаружено взрывное устройство. По данным ФСБ, в багажнике припаркованной машины найден системный блок от компьютера, начиненный взрывчатым веществом. Идут поиски владельца автомобиля. Россия с 26 мая отменяет железнодорожное сообщение по маршруту Таллин-Петербург. Компания «Российские железные дороги» пояснила, что это делается по коммерческим причинам. Поезд ходит полупустой. Представитель эстонской компании, напротив, назвал эту железнодорожную линию рентабельной. В Узбекистане освобождена из-под стражи независимая журналистка Умида Ниязова. Апелляционный суд заменил ей приговор на условный. Ранее Ниязова была приговорена к 7 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, контрабанде и подстрекательстве к беспорядкам. «Нафтогаз Украины» обещает до завтрашнего дня полностью восстановить газоснабжение приблизительно 30 населенных пунктах, остановленное из-за взрыва на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Снабжение европейских стран российским газом идет по резервной трубе. Во Франции продолжаются беспорядки, вызванные избранием Николя Саркози президентом страны. В ночь на вторник в разных городах были сожжены около 500 автомобилей. В Северной Ирландии приведены к присяге члены нового правительства, представители протестантской и католической общин. Американские военные принесли извинения народу Афганистана в связи с жертвами среди мирного населения в ходе операции войск США в марте этого года. 4 марта американские морские пехотинцы на востоке Афганистана убили 19 и ранили около 50 местных жителей, открыв огонь после того, как подверглись нападению боевиков.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Последние дни предвыборной кампании в Армении и вертикаль власти против системы образования для детей-инвалидов. Парламентские выборы в Армении назначены на 12 мая. Согласно официальным данным, в них примут участие 22 партии и один избирательный блок. Эксперты прогнозируют победу партий, за которыми стоят президент Роберт Кочарян и премьер-министр страны Серж Саркисян, Республиканской партии и Процветающей Армении. Оппозиционные политики не скрывают своего намерения организовать массовые акции протеста, если в ходе подсчета голосов власти, на взгляд наблюдателей, прибегнут к подтасовке итогов выборов. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Основными претендентами на депутатские мандаты в парламенте эксперты называют две партии власти. Республиканскую партию, партию «Процветающая Армения», а также армянскую революционную федерацию «Дашнак Цютюн». Особенность политической ситуации в Армении заключается в том, что все эти организации представляют различные фланги государственной власти. Остроту в их борьбу между собой добавляет фактор президентских выборов будущего года, в которых действующий глава государства Роберт Кочарян принимать участие не намерен. Слово армянскому политологу, ректору Кавказского института средств массовой информации Александру Искандаряну.
Весь смысл этих выборов в том, что разные части истеблишмента или элит, скажем, борются между собой для того, чтобы быть представленными в будущем парламенте и после ухода президента в 2008 году. В этом смысле власть борется сама с собой, но она не является единым неким организмом. Внутри нее есть разные группы. В Армении другая несколько политическая система, не единая партия власти, а коалиция. И существуют довольно серьезные разногласия, собственно, внутри различных частей этой власти, различных политических партий. И в этом смысле идет борьба между партиями, двумя основными: Процветающая Армения и Республиканская партия, одна из которых представляет скорее интересы премьера, другая скорее интересы президента.
Политическая схема власти в Армении после парламентских выборов несколько изменится. Так считает российский политолог, заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Прежде всего, после 12 мая мы будем иметь новую политическую систему в Армении. В 2005 году был принят пакет конституционных поправок, который перераспределил существенные полномочия между парламентом, президентом и правительством. Роль премьер-министра чрезвычайно выросла после этого пакета поправок. Мне кажется, что новая система станет, в общем, проверкой на прочность армянского государства. Как эта новая система будет использована, как будет строиться взаимоотношения еще, так сказать, в течение года действующего президента, премьера и парламента. Вот это чрезвычайно важная тема, которая, на мой взгляд, недостаточно рассматривается внимательно экспертами. Что же касается Запада или России, мне кажется, что при любом успехе провластных партий преемник Роберта Кочаряна, он будет проводить политику не столь однозначно пророссийскую. Для Армении сейчас очень важный момент преодолеть комплекс 2003 года. В 2003 году в Армении были сложные политические процессы. Да, там не было никакой цветной революции, как в Грузии или как на Украине, но тем не менее власти был брошен вызов. Взаимоотношения с оппозицией были достаточно сложные, и мы помним реакцию Запада, достаточно жесткую, на президентские и парламентские выборы в Армении в 2003 году. Армении сейчас главное не повторить 2003 года.
Сегодня политическая ситуация в Армении сильно напоминает российскую, убежден ереванский эксперт Рубен Миграбян.
Сейчас, на сегодняшний день, Армения представляет собой тоже путинский режим, только в миниатюре и без энергоносителей. И представляется и тот же абсурд, и только в более таком провинциальном исполнении. Все укладывается в ту же самую логику. Режим стремиться к самовоспроизводству и не ставить никакой разницы в средствах для достижения поставленной перед собой этой генеральной цели. Абсурд уже напоминает вот как выборы в Римский Сенат в эпоху заката республики, когда уже не было никакого реального выбора, а был только такой изощренный популизм и просто раздача взяток избирателям, монеты уже разбрасывали в толпу чуть ли не. Ситуация вот такова. Поставили акцент на решение социальных проблем, в то время как никто не говорит, что заблокированная республика просто не имеет права жить нормально.
Согласно прогнозу ректора Кавказского института средств массовой информации Александра Искандаряна, новый парламент в целом окажется под контролем нынешней власти.
Я думаю, что парламент будет, ну так в кавычках говоря, 2,5. Две партии, ну, член правящей коалиции Республиканской партии и партия Процветающей Армении возьмут равнопорядковое количество голосов, и они будут примерно равны в парламенте. Это не означает одинаковое количество, но равнопорядковое. Условно говоря, 30 и 30, там, 35 и 30, 40 и 30, вот что-то такое. И еще одна партия, это Даш Конститюн или Армянская Революционная Федерация, как они переводят свои названия, она займет меньше мест, чем эти партии, даже по отдельности, ну, может быть, примерно в половину. То есть, если эти две, грубо говоря, будут иметь там по 30-40 мест в парламенте, то Даш так и предположим, там, 15-20-25. Ну, может быть, 15-20. Ну, и вот эти три партии будут занимать, в общем, политическое поле так крепко. Если они создадут коалицию, а это велика вероятность этого, то они будут контролировать парламент. И еще есть партии 6, 7, 8, которые находятся на грани 5% барьера, и из них, наверное, 3-4 пройдут этот 5% барьер и, соответственно, войдут в парламент, но они будут, на мой взгляд, не очень большими и сильно ситуацию в этом смысле не изменят. Какие-то из них войдут в коалицию с правящими партиями, с той коалицией, которая создастся, какие-то из них останутся в глухой оппозиции. Это у нас было уже в прошлом парламенте, в том, который сейчас еще действует.
Оппозиционные силы, как и в прошлой предвыборной кампании, по мнению Александра Искандаряна, окажутся в проигрыше.
Всего, напомню, в выборах участвуют 23 партии в Армении. Всего партии в Армении 73. И среди оппозиционных партий есть такие, которые в выборах не участвуют, а в активности вокруг выборов они участие принимают. Так вот, некоторые из них пытаются каким-то образом объединиться, но они пытаются это делать давно. И, в общем, не думаю, чтобы это к чему-то приведет, особенно в свете того, что поздно уже и 11 уже запрещена пропаганда. То есть я боюсь, что никакое объединение до выборов просто невозможно. Начинают говорить о том, что то, что делать, это для того, чтобы объединиться после выборов. Я думаю, после выборов будут некоторые митинги. Это часть армянской политической культуры. Проигравшая сторона не признает результата выборов и устраивает митинги и демонстрации. Но я думаю, что не настолько много людей, поддерживающих этих партий, чтобы произошли какие-то резкие изменения в политической жизни. Ну, как обычно, после выборов в Армении они некоторое время помитингуют, и выборы затухнут. Это бывает всегда. Это такая французская политическая модель. Что же касается того, что нужно было делать для того, чтобы стать серьезной оппозицией, как этим смогла стать Процветающая Армения партия, ну, нужно было объединяться не за 9 дней до выборов, а года за 2.
Оппозиция не только не смогла объединиться перед выборами, но и окончательно запутала свой электорат, говорит армянский политолог Агафи Янукян.
Сначала была одна вот такая идея, что оппозиция выступит единым фронтом, и сейчас многие вот граждане сетуют на то, что они не знают, вот из этих там 5 партий или, я не знаю, 3 партии, они вот четко правительственные, а там еще там штук 20 осталось, которые непонятно, кто они, оппозиционные или нет. И вот граждане сетуют на то, что им непонятно, за кого голосовать. А вот если бы они объединились изначально, то уже было бы ясно, что вот это есть оппозиция.
Против оппозиции был применен и так называемый административный ресурс, считает Агафья Янукян.
Я думаю, что по итогам выборов у оппозиции нет никаких шансов, потому что итоги выборов, они просто пишутся, они рисуются в администрации президента, и все зависит от его доброй воли. С другой стороны, у оппозиции есть шанс, правда, не очень большой, но есть такой шанс выиграть процесс передачи власти на улице. Возможно, грузинский вариант, это не исключено, но я все же утверждаю, что этот вариант не очень большой. Но тот вариант, что вот вопрос власти будет решаться на улице, это, по-моему, не исключено.
Официальный Ереван контролирует ситуацию в стране. Так считает ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Если властью поднимать политический истеблишмент, и если в контексте вопроса содержится то, а не будет ли военизированной смены власти или революционных изменений, то да, она держит, на мой взгляд, достаточно в руках события, чтобы такого рода вещей не произошло. То есть оранжевых революций не будет, мне кажется, и не оранжевых тоже. Что же касается того, насколько ситуация вообще будет развиваться спокойно и неспокойно, то дело в том, что власть не едина.
Оппозиционные лидеры утверждают, что в случае массовых фальсификаций в ходе голосования со стороны власти у Армении могут появиться большие проблемы, как внешние, так и внутренние. Слово армянскому политологу Рубену Миграбяну.
Мне не столь интересно, что будет 12 числа, а что будет 13 числа. Партия «Страна законности» Артура Багдасаряна, она вначале была, естественно, частью Коджаяновской коалиции. Но ввиду объективных, субъективных причин, это был первый осколок, отколовшийся от этой коалиции. Естественно, они сейчас выходят с риторикой такого более демократического характера, соблюдение законов, честных выборов. И причем Багдасарян сейчас прямо заявляет о том, что если выборы не будут признаны соответствующими европейским стандартам, это просто уже будет угрожать национальной безопасности Армении. В частности, решение Карабахского вопроса. Это просто будет международное давление на власти Армении, если власти не будут легитимными. Мне представляется, что все-таки Артур Багдасарян, в случае, если выборы будут подтасованы, и это будет соответствующий настрой среди столичного хотя бы населения, Артур Багдасарян будет 13 числа на площади. Это я просто не сомневаюсь в этом. Власть своими ходами может заставить оппозицию объединиться уже после выборов.
Оппозиция упрекает официальный Ереван в том, что страна попала под полный контроль Москвы. Но независимо от итогов парламентских выборов, внешняя политика Армении уже в ближайшее время претерпит изменения, убежден российский политолог Сергей Маркедонов.
Роль России в Закавказье объективно снижается. Скажем, российско-грузинские отношения чрезвычайно плохи на сегодняшний момент. Но Армения не имеет выхода в мир другого, кроме Грузии и кроме Ирана. С Ираном по понятным причинам этот выход не так надежен, а грузинский вполне надежен. И поэтому взаимоотношения Армении со странами Запада важны. И повторять, скажем, 2003 год армянские политики не согласятся. Следовательно, на мой взгляд, кто бы ни победил в Армении, некая диверсификация внешней политики будет обязательна. Это не значит, что Армения откажется от своего союза с Россией, потому что, да, с НАТО Армения сотрудничает и контактирует активно, но в НАТО есть такой член, как Турция. А здесь фактор исторического прошлого играет очень большую роль в армяно-турецких отношениях. Поэтому российский вектор будет в армянской политике, будет значительным. Но я думаю, что западное влияние, западный вектор будет усиливаться, кто бы ни победил на парламентских выборах.
Так считает российский политолог, специалист по Кавказу Сергей Маркедонов.
О последних днях предвыборной кампании в Армении рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В России дети-инвалиды не имеют возможности учиться в обычных школах вместе со здоровыми детьми. Для этого просто не созданы условия. А специализированные школы в последнее время стали испытывать серьезные трудности. Вертикаль власти в образовании оборачивается унификацией и ограничением возможностей для нестандартных учебных заведений, рассказывает Татьяна Вольская.
Обучение детей-инвалидов представляет проблему хотя бы потому, что городская среда вообще не приспособлена к существованию человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Только сейчас в некоторых музеях начинают делать специальные поручни и лифты для тех, кто передвигается в инвалидных колясках, а в обычных школах ничего этого нет и в помине. Общеобразовательных школ, где могут обучаться такие дети, в Петербурге всего две. Одна из них – школа номер 584 «Озерки». Павел, 10-классник, мальчик с очень серьезными нарушениями. Он не может сам себя обслуживать, но учится прекрасно.
Здесь всегда была очень хорошая атмосфера, как со стороны взрослых, так и со стороны детей.
А ты собираешься вот дальше учиться после этой школы?
Ну, я вообще гуманитарий по своему направлению. Буду, наверное, выбирать что-нибудь из этого. Хотелось бы.
Большая неуверенность звучит в словах Павла насчет дальнейшего обучения, и это понятно. Таких условий, как здесь, он больше нигде не найдет. 584-ю школу поднимали буквально с нуля энтузиасты. Некоторые из них сами родители детей-инвалидов. Но энтузиазм не может быть вечным. Кроме него нужно еще очень многое, говорит директор школы Ольга Безбородова.
Очень мало ресурсов. Те люди, которые ушли, и очень жалко, что они ушли, они вправе говорить, что вы нас отжали и выбросили. Действительно, их выжили все силы, все соки. Если в любом западном государстве есть служба вот этой реабилитации сотрудников при работе с такими людьми, а государство считает, что вот 20% за работу с такими детьми есть, и все. Ведь нам даже не оплачивают вот тем же самым воспитателям вредные условия труда в виде подъема этих детей. Подъемников, приспособлений нет никаких, и все равно, даже если бы они были, не заменишь руки, которые поднимают, поддерживают, за счет которых ребенок вот получает полное доверительное такое состояние в любых ситуациях. И хотелось бы, чтобы эти люди достойную действительно зарплату получали, а меня как руководителя, собственно говоря, за это ругают тогда, когда я действительно стараюсь делать выше, чем средняя по городу зарплата у этих специалистов.
Сейчас очень часто говорится о том, что вот такие учреждения, как ваши, да вообще многие школы не обычные, страдают от того, что урезаются свободой вот этих школ. Вы чувствуете на себе вот эту тенденцию?
Ну, поскольку я очень сопротивляющийся элемент, поэтому, конечно, я чувствую на переднем фланге.
Что приходится отстаивать больше всего?
Самое парадоксальное, очевидное приходится отстаивать. Допустим, то же самое очевидное, когда пришла на встречу с предшествующим руководителем отдела образования, были вычеркнуты воспитатели основного дня. То есть как возможен вообще процесс без сопровождающих лиц, когда передвижение этих детей просто невозможно. И это приходится доказывать. Или у нас, к примеру, было 78 детей, и было штатных единиц 160. Сейчас у нас 105 детей, штатных единиц 149,5. Необходимы даже по законодательству вот, ставки специалиста по охране труда, потому что у нас сотрудников 134 в учреждении, а свыше 50 уже такой специалист должен быть, тем более у нас повышенные сложности работы. Все смеются, у нас есть такое требование: обувь не шагу назад, то есть чтобы не было шлепок, чуть-чуть где-то что-то, и вы можете упасть и сами, и ребенка за собой потянуть. То есть вроде такие мелочи, они очень существенные на самом деле. Не хватает приспособлений. Вот мы сами, по сути дела, все делаем. Вот если бы нам дали эти деньги, вот говорят, школа свободная сейчас в своих, так сказать, финансах. Да если бы даже вот тот объем финансирования, который бедно, скудно, но вот существует, но если бы мне дали возможность использовать эти деньги так, как вот я себе предполагаю, как хозяйственник, как хозяйствующий субъект, я бы намного больше приобрела, нежели тогда, когда я договариваюсь о том или ином товаре, услуге, поставке. А нужно пройти вот эту тендерную конкурсную процедуру, которую я считаю, ну вот по-русски говоря, это маразм. И нельзя, чтобы в нашем государстве параллельным курсом развивалась рыночная экономика и оставлена в бюджетном секторе командно-административная, потому что это командно-административная. Вот эта система, она уничтожает все то доверие, которое должно существовать к таким учреждениям, к тем специалистам, которые в этих учреждениях существуют. Ведь за 15 лет, наверное, даже и за меньший срок можно было убедиться, что учреждение с достаточно высоким КПД работает. Просчитать экономически это тоже возможно. Насколько работа этого учреждения и аналогичных ему снижает потом потребление финансовых потоков в дальнейшем.
На заре существования школы ее основатели подбирали на помойках все, что можно было использовать для улучшения качества жизни детей-инвалидов в классе, в коридоре, на лестнице. Теперь этот этап позади, но методики обучения самых трудных детей учителям и сегодня часто приходится изобретать самостоятельно, на ходу, говорит завуч начальных классов, преподаватель искусства развития речи Татьяна Гузенко.
Наибольшая сложность в том, что дети у нас все индивидуальные и физически разные. и поэтому стандартные пособия не подойдут. Приходится разрабатывать самостоятельно индивидуальное пособие под каждого ребенка, потому что детский церебральный паралич – это такое своеобразное заболевание, которое иногда дает вспышки интеллекта, а иногда у ребенка период застоя, можно так сказать. И вот в этот период его все время надо тормошить, развивать, тогда приходится очень много разнообразных пособий делать.
Не существует какой-то методики, какого-то центра для разработки этих пособий?
К сожалению, я не знаю такой методики. Я знаю, что наши дети специфичны в том плане, что имеют поражение верхних и нижних конечностей. Очень много бывает, что у ребенка помимо физического нарушения есть какие-то интеллектуальные проблемы. И эта связь, она ядерная, потому что есть программы по обучению детей с умственной отсталостью, да, но нет программ обучения детей с проблемами в развитии. Но если у них помимо этих проблем еще и физические проблемы, то это усложняет.
Вот что бы вы пожелали? Вы бы хотели, чтобы какой-то был, может быть, специальный институт или центр какой-то организован, где разрабатывались бы вот такие пособия именно для вас?
Я хотела бы, чтобы на базе нашей школы это разрабатывалось, потому что теория не всегда совпадает с практикой. Мы в последнее время стали выходить книжки про детей с детским церебральным параличом. Видно, что люди хотят разобраться в этой проблеме, но не до конца ее понимают. А мы ее как бы переживаем живьем, да, мы каждый день с ней общаемся, и поэтому некоторые наработки у нас уже есть, которые мы готовы поделиться с другими специалистами. Если наши наработки положить на научный уровень, я думаю, это было бы очень интересно.
Что приходится на ходу делать самим?
Например, наша школа пока еще не на достаточном уровне оснащена компьютерами. И ребенка, который не может писать, приходится прибегать к каким-то вспомогательным средствам. Это касса букв, например. Или это пиктограммы мы создаем специально под детей, которые не говорят. И они с помощью пиктограмм с нами общаются. Вот сейчас у нас такая сложная девочка довольно. Она не говорит, она не может двигаться никак, у нее очень серьезная спастика. И у нас сейчас сигнальная система глазами для нее разрабатывается, вот прямо вот тут на ходу, потому что до этого таких детей у нас не было. Я знаю, что наши специалисты, они бывали в Германии и во Франции, они тоже работали с такими ребятами, говорят, что созданы такие компьютеры, которые считывают информацию с сетчатки глаз. Вот нам бы такой компьютер, вот было бы очень хорошо, потому что мы сейчас вот французскую программу PicTop начинаем изучать, но, к сожалению, это не получило продолжение. У нас остался их программа, компьютер оснащен специальными датчиками. То есть можно, например, ребенка выработать определенный двигательный рефлекс на правильный ответ, чтобы он делал какой-то сигнал, или звуковой, или двигательный. Но когда у ребенка сильная спастика, и он не может сознательно сделать движение, то вот эта программа, она не действует. Поэтому надо именно, вот на мой взгляд, брать ребенка с каким-то комплексным заболеванием и на основе его уже подбирать, потому что все рождается именно в работе.
Школа дает возможность не только учиться, но даже работать, говорит социальный педагог Светлана Щепилова.
В нашей школе второй год уже работает мастерская по производству бахил. Мы сотрудничаем с фирмой «Центурия», которая производит бахилы на Санкт-Петербург. Это и медицинские организации, и музей нашего города. Вот именно сейчас мы делаем заказ для музея «Спас на крови». И ребята наши вот ездили на экскурсию и даже видели партию тех бахил, которые они здесь сами производят. Так что им это очень нравится, работа в коллективе. Каждый выполняет отдельную операцию, но делают единое целое. Они стараются выполнить норму, чтобы больше заработать денег, они получают за это деньги. Вот они значимы в жизни. У нас есть мальчик, который, например, не может действовать ни руками, ни ногами. Мы очень долго подбирали, как же его подключить к этой работе. И придумали, что он может работать на станке. И он работает именно нажатием головы, подбородком, нажимает на станок, и тем самым паяет вот эти вот сами бахилы. И от этого получает огромное удовольствие.
Юля – одна из лучших работниц.
Мы начали основательно только с этого года. А в прошлом мы делали иногда на уроках.
И сколько тебе удается в день сделать за занятие?
Мы делаем бригадами, поэтому у нас получается много.
По правде говоря, сначала родители были не в восторге от этой непрестижной работы, но теперь все понимают, что мастерских в школе нужно больше, самых разнообразных. О том, как обучаются дети-инвалиды в Германии, говорит наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Традиция совместного обучения детей-инвалидов вместе со здоровыми детьми возникла в Германии в конце 60-х, начале 70-х годов. Это был огромный шаг вперед для страны, которая еще помнила об эвтаназии, уничтожении при нацистах инвалидов как балласта общества. Понятно, что дети-инвалиды нуждались и нуждаются для совместного обучения в различной помощи, в том числе и материальной, и разного рода поддержки. В решении этих проблем важную роль играли и играют в Германии те, кто не идет в армию, а выбирает альтернативную службу. Они, эти солдаты жизни, помогали детям-инвалидам преодолевать лестницы, например, там, где не было лифтов. Сегодня школы, где учатся инвалиды, оборудованы всем необходимым. Альтернативники помогали и помогают детям-инвалидам добираться до школы. Они же обслуживают и технические системы, используемые в обучении. Например, системы звукоусиления, необходимые в некоторых случаях для лучшего контакта детей с учителями. Все это по закону должно оплачиваться из земельных бюджетов по специальной статье. Но пока это не совсем так. И еще нельзя говорить о полной интеграции детей-инвалидов в школьную систему Германии. Обычные школы посещает только 14% детей с инвалидностью, и почти 3/4 из них – это ученики начальных классов. Большинство же детей-инвалидов посещают все же специальные школы, в которых администрация старается собирать детей по типам инвалидности. По закону родителям детей-инвалидов предоставлено право выбора школы, но с оговоркой о реальной возможности финансирования обучения. То есть реализация желаний родителей послать ребенка-инвалида в обычную школу ставится все же в зависимость от материального положения семьи и, что еще более важно, от бюджета конкретной школы, которую финансирует правительство земли. То есть де-факто право родителей весьма ограничено.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
В школе для детей с ограниченными физическими возможностями побывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.